студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
Настало время сегодняшнего дневного дайджеста новостей. Вот что мы сегодня к 15.00 отобрали для вас. Президент России Владимир Путин уверен, что предоставление дополнительных полномочий губернаторам в период эпидемии дало очень многое стране. Об этом российский лидер заявил в эфире канала «Россия-24». С одной стороны, дополнительные полномочия позволили не задушить экономику, а с другой — не пропустить удары коронавируса.
Так, помимо этого, сегодня Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города и, собственно, в этом своем поздравлении поблагодарил их за понимание, которое они проявили во время ограничительных мер.
Я сердечно поздравляю вас с праздником, с Днем города. В этом году, к сожалению, он отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием. И вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны. Ведь ее многовековая история страны нашей, сама российская государственность, неразрывно связана с Москвой. И мы, граждане России, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу. Москва – один из крупнейших мегаполисов мира, причем поражающий своей величавой и одновременно теплой красотой. Он притягателен, как современный, динамичный город, наполненный энергетикой новых идей и интересных прорывных решений. Они воплощаются в конкретные дела и достижения. И я вот хочу это подчеркнуть.
Собственно, москвичи с Днем города.
Столицы, да, 800
и россиян, 73, все-таки это столица. 3,
да? Да, по-моему, да. Я на флагах видел и на билбордах.
Да, я еще и в парке Горького слышала, там как раз конкурс проходил, когда мы с племянницей гуляли. Но, тем не менее, праздник праздником, а эпидемия никуда не уходит. COVID-19 по-прежнему с нами, по-прежнему ученые анонсируют вторую волну. Кстати, сейчас вот большинство заболевших – это как медработники. Большая часть тех, кто находится в ковидных отделениях.
Это у России, ты говоришь?
Да, я говорю по России. Среднесуточное количество заболевших в России за последние сутки увеличилось на 5110 человек. Столько было выявлено заболевших. За все время пандемии с коронавирусом заразились больше 1 000 000 человек, 1 015 105 человек. Болеют на данный момент, зафиксировано именно выявленных заболевших, тех, кто на данный момент болеет, да, 164 709 пациентов. Показатель этот уменьшился на 823 человека за сутки. Столько выздоровело в общей сложности. Было выписано 5812 человек. За все время в общей сложности уже вылечилось 832 человека. 832 747 человек. И 121 летальный исход за минувшие сутки. Соответственно, за все время пандемии с марта месяца 17649 человек. Ну, вот как отмечает мэр Москвы Сергей Собянин, сейчас, на данный момент, пока в России и в Москве в том числе, не наступила вторая волна. Вот эти прибывающие, выявленные заболевшие, это все еще последствия продолжения первой волны эпидемии. И, в общем, конечно, остается надежда, что мы сможем избежать вторую волну, но, тем не менее, к ней готовятся, к ней готовы. Огромное количество койко-мест, которые, часть из них были расформированы, то есть те больничные больницы, те оздоровительные комплексы, которые были перепрофилированы, они сейчас вернулись в свой профиль, но не будем забывать, что были развернуты Министерством обороны вот эти вот лагеря, да, комплексы для лечения медицинские, плюс остаются по-прежнему зарезервированными с койко-местами те же павильоны, часть павильонов ВДНХ. В этом году из-за вот того, что на ВДНХ, по-моему, 75-й он идет павильон, по-прежнему остается таким госпиталем военно-полевым, что называется, да, по борьбе с ковид. Традиционная московская осенняя книжная выставка проводилась в Манеже, а не на ВДНХ, где она проходила традиционно. На нескольких выставках мне приходилось бывать, вот поэтому как бы так знаю. Ну, в общем, остаемся полностью готовы, не расформированы в том числе и красные зоны в больницах и в госпиталях, чтобы в случае вдруг какого-то значительного прироста пациентов, чтобы было куда их разместить. Ну и, в общем, вторая волна будет легче еще и потому, что сильно нарастили материально-техническую базу оснащения медицинских учреждений. Это и аппараты искусственной вентиляции легких, это и сами препараты противоковидные. Как таковых новых препаратов нет, но ряд уже существующих образцов, ряд существующих лекарств от других заболеваний вполне себе подошли при лечении коронавируса, вот данной модификации. Поначалу, в чем, собственно, и была сложность, что было непонятно, чем это лечить. И врачам, медикам приходилось идти вот методом проб и ошибок, потому что каких-то конкретных данных не было. И ученые еще толком ничего не могли сказать. И у самих медработников не было конкретных данных. Поэтому пробовали. В конце концов, сейчас уже наработаны методики лечения. Поэтому если вдруг вторая волна случится, она будет значительно легче. Плюс не забываем, что часть населения уже переболела. Плюс начинается вакцинация уже буквально вот в течение там месяца какого-то. Добровольцы уже там записались, прям просто десятками тысяч люди записываются на вот эту вот вакцинацию, встают в очередь.
Она бесплатна?
Да. Да, конечно. Это прививка. Она в поликлиниках делается по месту жительства, где вы прикреплены. Приходишь, записываешься, и как бы тебе проводится вот эта вакцинация. Я подозреваю, что если под это будут, чтобы ускорить темпы, подписаны какие-то частные медицинские учреждения, то тут, ну, это, наверное, все-таки пока вопрос к властям. Вполне возможно, что им будут компенсировать их расходы, чтобы прививка для населения была бесплатной. Ну, либо тогда вот как по принципу с тестами от коронавируса будет платно. Но это в частных медицинских центрах. В поликлиниках, в государственных, вакцинация будет проводиться добровольно и бесплатно.
И в конце я добавлю, что не забываем, не прекращаем носить маски в общественном месте.
Маски и перчатки. И сейчас, учитывая, что подходит осенний сезон, и учитывая, что начинается еще и плюс, начнется волна
сейчас
гриппа.
Сейчас уже зимние перчатки пойдут в ход, судя по всему.
Ну, слушай, как вариант, почему нет? Главное, чтобы они были на руках.
Главное, лицо не щупать свое грязными руками.
Да. В общем, в общественном транспорте, в общественных местах главное находиться вот, собственно, в средствах защиты, стараться соблюдать расстояние.
Дистанцию, насколько это возможно.
Конечно. Я понимаю, что в метро или в автобусе в час пик это сделать в принципе невозможно. Но если есть такая возможность, лучше эту дистанцию соблюдать.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Германии оценили потери от отказа строительства «Северного потока-2». По оценкам, ущерб европейскому бизнесу составит миллиарды евро. Такие данные озвучил глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес в интервью издания «Тагесшау».
Также, по его мнению, отказ от строительства газопровода приведет к повышению цен на газ в Европе из-за, собственно, сокращения поставок. То есть газа будет поступать меньше, и, соответственно, цены будут выше. Понятно, что чем больше спрос, тем выше расценки. Помимо Оливера Хермеса, озадачены этой проблемой и генеральный директор газового объединения ЗУКов «Эртгаз» Тим Келлер. Он, в свою очередь, отметил, что если строительство все-таки будет остановлено, и оставшийся участок «Северного потока-2» не будет проложен, то придется списать вложения в размере 8 миллиардов долларов. То есть с такими цифрами, с такими данными, видимо, ущерб для европейских компаний составит не просто миллиарды долларов, евро, а десятки миллиардов евро. Помимо вот этих 8 миллиардов евро, которые придется списать вот из инвестиций, потребителям газа придется оплатить порядка 4 миллиардов евро, потраченных на подключение неиспользуемых трубопроводов. То есть часть уже трубопроводов подключены к системе, хоть по ним пока не идет газ. Но если он не пойдет, то и вот это подключение, которое себя не оправдает, тогда придется тоже оплачивать. Эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович оценил эти заявления немецкой стороны.
Наша цель заключается в том, чтобы объяснить, что Германия на самом деле от проекта выигрывает. Она выигрывает и в деньгах, получая стабильные дешевые поставки газа, которые дешевле, чем у конкурентов, если мы берем перспективу нескольких лет вперед. То есть не в моменте дешевле, там всякое может быть, а вот если мы берем, условно говоря, 10-20 лет вперед, конечно, российский трубопроводный газ будет дешевле. Германия выигрывает как производитель труб, который используется для проекта. Германия будет выигрывать как транзитер газа, получать газ за транзит. Германия за счет того, что будет транзитером газа, будет получать возможность влиять на энергетику стран Восточной Европы и даже Северной Италии. Германия будет инструмент, чтобы подталкивать другие страны, поддерживать именно немецкий вариант дальнейшей трансформации Европейского Союза.
Но далеко не все игроки заинтересованы в росте таких вот аргументов у Германии, у Берлина, и в том числе и в вопросе влияния на страны Европейского Союза, и в вопросе, собственно, зарабатывания денег, в том числе на транзите российского газа. Ну и, конечно же, в вопросе увеличение потребления российского газа. В самой Германии есть силы, которые выступают категорически против и этого трубопровода, и требуют остановки этого строительства, в том числе в качестве санкций против России из-за якобы покушения на блогера Алексея Навального. Такие требования, например, выдвигают партия «Зеленые», которые являются противниками сближения с Россией и требуют большего сближения с Соединенных Штатов. Понятно, что в США тоже есть силы, крайне заинтересованные в том, чтобы, во-первых, опять же, Германия потеряла свое влияние или, по крайней мере, не получала новые рычаги влияния. Во-вторых, естественно, против сближения с Россией. А в-третьих, не будем забывать, что США в лице Дональда Трампа активно пытаются протолкнуть свое СПГ на европейский рынок.
Я хотел сказать газовое оборудование, но вспомнил, что это не Дональд Трамп. проталкивает.
Нет, Дональд Трамп именно СПГ проталкивает. Именно свои американские
углеводы. Не, они готовы предоставить услуги по строительству вот этих терминалов, да, приемщиков, но, опять же, это должна оплатить принимающая сторона.
Конечно, конечно. Когда,
только в таком случае.
Когда в случае с США что-то было иначе.
А через паузу как раз поговорим о возможных западных санкциях против России. «Все уже не будет таким, как прежде», уверен старший бизнес-редактор газеты «Die Welt» Холгер Цшепиц. Он уверен, что западные санкции, введение которых сейчас обсуждает Запад в связи с якобы отравлением Алексея Навального, существенного влияния на Россию не окажут.
А все потому, уверен бизнес-редактор, что Россия накопила значительные валютные резервы. Сейчас, и не только, кстати, валютные, но и золотые резервы. Сейчас Россия является пятой по величине финансовых резервов в мире и шестой с конца по размеру государственного долга. То есть вот это положение дает России очень существенные преимущества. И если еще там в 2014 году, когда санкции только начинали вводить, они были действительно ощутимы, то сейчас их влияние будет крайне низким, как считает, собственно, бизнес-редактор. И он уверен, что правительство находится сейчас, российское правительство, в весьма комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане. Ну вот такие заявления со стороны бизнес-редактора газеты «Die Welt» прокомментировал политолог Максим Жаров.
Неуязвимость России перед западными санкциями, которые сейчас декларируются немецкой прессе, она, в общем-то, преувеличена, и это не случайно, потому что в Германии сейчас идет ожесточенная политическая дискуссия по поводу того, нужны ли новые антироссийские санкции или нет. И те политики, те журналисты, те, собственно, люди в Германии, которые принадлежат к политической элите, которые относятся к России с уважением, вот, они, естественно, начинают выдвигать разные аргументы в защиту и в пользу России в этой дискуссии. И, в общем-то, одним из таких аргументов являются, собственно, золотовалютные резервы Российской Федерации, которые действительно по сравнению с другими странами весьма велики.
Что касается конкретных цифр, их как раз-таки приводит господин Цшепиц, объем вот этих самых резервов российских достиг 600 миллиардов долларов. И произошло...
Что, кстати, рекордно.
Это все, да, это очень такая серьезная цифра, и все это происходит, да, на фоне сохраняющихся санкций. Мы видим, что цены на нефть не самые стабильные, да и невысокие по сравнению с тем, что мы видели там в недавнем прошлом еще. А это, как указывает вот бизнес-редактор, главный источник доходов России. Хотя, вот мне кажется, это возможно, стереотип такой.
Да, это довольно спорное уже убеждение, что именно продажа, реализация нефти и газа на внешних рынках – это основной источник доходов России. Сейчас, допустим, продажа зерна уже почти сравнялась по объемам продаж, по поступаемым с продаж нефти и газа доходам. То есть сейчас зерно называют просто вторым золотом. И это действительно приносит большие доходы. То есть подъем сельского хозяйства, плюс подъем ряда других отраслей. В общем, тот случай, когда не было бы счастья да несчастья, помогло, что называется, потому что вот эти антироссийские санкции, они привели к подъему довольно большого числа отраслей.
И зерна настолько много продали, что я помню во время вот как раз-таки вот этого пандемической паузы, назовем это, да, весенней, ограничили экспорт зерна, то есть как бы сказали, пока не стоит продавать, квоту выбрали. Представляешь себе, по нефти я такое даже не могу представить.
Ну вот, А по,
ну,
по,
с нефтью
по
там другая
получается.
История. Да, по зерну да. Вот, вот так вот.
В эфире «Радио Спутник».
В Москве ответили на обвинение Вашингтона в развязывании гонки вооружения. Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что решение Соединенных Штатов поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности дестабилизирует ситуацию с таким оружием в мире больше, чем действия России.
Ну, я напомню, на сей раз обвинения в адрес России прозвучали из уст заместителя помощника министра обороны США Роберта Суфера. По словам российского дипломата, обвинения эти надуманные. Анатолий Антонов напомнил, что в соответствующей российской доктрине упоминается о сугубо оборонительном характере ядерной политики России, а также четко прописаны условия, при которых страна, собственно, может перейти к применению такого оружия. Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин оценил заявление со стороны США.
Значительная часть подобного рода оценочных суждений о том, что надо усиливать потенциал ракет меньшей дальности и, может быть, не с большим ядерным зарядом для того, чтобы в определенной степени стереть грань, это, наверное, находится и в плоскости политического противостояния, учитывая тот факт, что и Дональду Трампу приходится бороться в период промежуточных выборов за свое кресло.
Ну, в общем, как всегда, все упирается в выборы, которые по большей части почему-то строятся на противостоянии с Москвой. Хотя
не только, там и Пекин фигурирует.
Ну, вот Москва, Пекин, два основных таких заклятых друга, скажем так, американских. Мне кажется, стоило бы все-таки делать упор на внутренние какие-то проблемы, которых вполне себе в США хватает, на решение этих, на вариантах решения этих проблем, чтобы избиратель как-то обратил внимание. Тем более, что традиционно американский избиратель все-таки больше интересуется именно внутренними, внутренней политикой, нежели внешними какими-то дрязгами. Да, в период между выборами внешнее направление очень важно. Американцы, в общем, все себя считают исключительной нацией и глубоко убеждены, что именно они должны решать и все, и везде. Но именно в период выборов их больше интересуют свои собственные проблемы. В том числе и вот на данный момент, да, горящие, по сути говоря, города. Я сегодня видела видео с...
По-моему, Байден-то акцентирует на этом внимание. Это Трампу, наверное, не очень выгодно.
Ну, опять же, он скорее акцентирует это в том разрезе, что...
Провал политики Трампа.
Да, да, да. Не как он будет это решать, а чья в этом всем вина.
Ну, это вот такой как раз-таки предвыборный популизм, привычный нам. Минюст США предъявил официальное обвинение россиянину Егору Крючкову. Ему вменяют в вину попытку внедрения вредоносной программы в компьютерную сеть компании Tesla. Утверждается, что россиянин пытался подкупить для этого одного из сотрудников.
Ну вот, кстати, родственники Егора утверждают, что он вообще абсолютно далек от IT-сферы и в своей жизни не написал ни одной программы компьютерной. Напомню, что задержан он был в США 22 августа при попытке покинуть Соединенные Штаты. 26 августа ему были, он был уже именно арестован, то есть 22-го его задержали, 26-го уже арестовали и, собственно, предъявили подозрения в попытках хакерской атаки на Теслу. В Тесла, в общем, косвенно Илон Маск подтверждает эту информацию. И речь идет о той об офисе Теслы в Неваде, которая расположена. По словам, собственно, Минюста и правоохранителей, Егор пытался через подкупить сотрудника компании за $1 миллион. Этот якобы посредник согласился, но попросил аванс в $11 тысяч. Собственно, после его соглашения, да, Егор сказал, что сделка срывается и, в общем, не будет никакого внедрения. Ну вот насколько это правда, насколько нет, остается еще загадкой.
Мне интересно, какую там прибыль могли рассмотреть, да? Потому что,
там,
по-моему...
якобы они предполагалось, что после извлечения информации какой-то внутренней будет производиться шантаж на руководство Теслы с целью получения
выкупа. Речь, видимо, о миллионах и миллионах долларов. Спасибо большое. Говорим мы Дарье Чередник.
И Никите Воронкову.